Глава 47. Опять предание колеса. Зудящее беспокойство заставляло Ранда расхаживать вдоль стола. 12 шагов. Стол был ровно 12 шагов длиной, сколько бы он ни мерил его шагами. Раздраженно он заставил себя прекратить считать шаги. Что за глупое занятие? Какая разница, какой длины этот проклятый стол? Несколько минут спустя Ранд поймал себя на том, что считает, сколько раз проходит вдоль стола туда и обратно.
Что он говорит Морейн Илану? Известно ли ему, почему нас преследует темный? Знает ли он, кто из нас нужен темному?
Ранд глянул на своих друзей. Перин раскрошил кусок хлеба и лениво гонял крошки по столу пальцем. Желтые глаза, не мигая, смотрели на крошки, но видели, казалось, что-то очень далекое. Мэтт сутулился на своем стуле, полуприкрыв глаза, на лице готовая расцвести ухмылка. Нервная ухмылка, не от веселья. Внешне он выглядел совсем как прежний старина Мэтт, но время от времени невольно трогал через куртку кинжал из шадр-логота.
«Что говорит ей Фейн? Что он знает?»
Хорошо, что хоть Лойл встревоженным не выглядел. Огер внимательно осматривал стены. Сначала он стоял в центре комнаты и смотрел вокруг, медленно поворачиваясь. Теперь он почти прижимался широким носом к камню, нежно проводя пальцами, более толстыми, чем у большинства людей, по отдельным швам и стыкам. Иногда он закрывал глаза, будто осязание для него было важнее зрения. Изредка уши его подергивались, и он бормотал по-огерски, словно забыв, что в комнате есть еще кто-то. Лорд Агельмар негромко разговаривал с Найниф и Эгвейн, стоя с ними перед длинным камином в конце комнаты. Он был вежливым хозяином, искусным в умении сделать так, чтобы гости забыли о своих заботах. От нескольких его историй Эгвейн захихикала. Раз даже Найниф, откинув голову, залилась смехом. От неожиданности Ранд вздрогнул и вновь дернулся, когда стул Мэтта поскреб по полу.
«Кровь и пепел!»
— прорычал Мэтт, не замечая, как при его словах поджала губы Найниф.
«Что она так долго?»
Он дернул стул и сел обратно, ни на кого не глядя. Рука Мэтта то и дело тянулась к куртке. Лорд Фалдара неодобрительно посмотрел на Мэтта, его взгляд, ничуть не смягчившись, пробежал по Ранду и Перину. Потом он опять повернулся к женщинам. Ранд, расхаживая по комнате, оказался рядом с ними.
«Милорд»,
— говорила Эгвейн так бойко, словно бы всю жизнь сыпала титулами налево и направо.
«Я думала, что он страж, а вы называли его Дайшаном и говорили о знамени золотого журавля, как до того здесь говорили и другие. Иногда голос у вас был почти такой, словно бы он король». Я помню, как однажды Морейн назвала его последним лордом семи башен.
Найниф принялась внимательно разглядывать свою чашку, но Ранду стало ясно, что она вдруг стала слушать даже с большим интересом, чем Эгвейн. Ранд остановился и навострил уши, но так, чтобы при этом не выглядеть подслушивающим.
«Лорд семи башен», — произнес Агельмар с хмурым видом. — Древний титул, леди Эгвейн. Даже титул благородных лордов Тира не старше, хотя по времени ближе подходит королева Андора.
Агельмар вздохнул и покачал головой.
— Он не станет говорить об этом. Однако эта история хорошо известна в пограничье. Он король или должен был им стать. Аллан Мандрагоран, лорд Семи Башен, лорд Озерный, некоронованный король Малкири.
Он высоко поднял обритую голову, глаза его светились, словно бы от прилива отцовской гордости. Голос стал громче, наполнившись силой его чувств, а Гельмара было без труда слышно во всей комнате. «Мы в Шайнаре зовем себя людьми пограничья, но менее 50 лет назад Шайнар не был поистине пограничной землей. Севернее нас и Арафела раскинулась страна Малкир. Воины Шайнара скакали на север, но запустение сдерживало Малкир. Малкир да сбережет мир память о ней и осияет свет ее имя».
«Лан из Малкир», — тихо произнесла мудрая, подняв взор. Она выглядела взволнованной. Это был не вопрос, но Агельмар кивнул.
«Да, леди Найниф, он сын Ал-Акера Мандрагорана, последнего коронованного короля Малкири. Как он стал тем, кто он есть? Началом, вероятно, послужил Лайн. Пренебрегая всем, Лайн Мандрагоран, брат короля, увел своих воинов через запустение в проклятые земли, наверное, к самому Шайлгул. На этот безрассудный шаг толкнула Лайна жена Бриен, из зависти сжигавшая ее душу из-за того, что Ал-Акер был возвышен к трону, а не Лайн. Король и Лайн были близки как братья, близки как близнецы, даже после того, как королевская Ал прибавилась к имени Акер. Но зависть сожгла, опустошив Бриен. Лайна за его деяния прославляли и по праву, но все равно он не мог бы затмить Ал-Акера. Тот муж и король был таким, который является раз в сотню лет, если такое вообще бывает. Мир покровительствовал ему и Эл-Ленне. Лайн погиб в проклятых землях с большей частью тех, кто за ним последовал, но люди Малкир не могли смириться с потерей, и Бриен обвинила короля, утверждая, будто сам Шайлгул пал бы, если б Ал-Акер повел остальных Малкири на север вместе с ее мужем. Горя жаждой мести, она организовала с Ковином Гемаланом, прозванным Ковин Честное Сердце, заговор с целью захватить трон для ее сына Изама. Честное Сердце был героем, любимым не меньше, чем сам Ал-Акер, одним из великих лордов. Но когда великие лорды бросали жезлы за короля, всего два отделили его от Акера, и он никогда не забывал, что положи два человека иной цвет на коронационный камень, и на троне был бы он. Тем временем Ковин и Бриен двинули солдат обратно из запустения, чтобы захватить 7 башен, обескровив гарнизоны пограничных фортов. Но зависть Ковина коренилась глубже.
Неприязнь чуть изменила голос Агельмара.
Честное Сердце, герой, чьи подвиги в запустении были воспеты повсюду в пограничных землях, оказался другом темного. Пограничные форты были ослаблены, и троллоки хлынули в Малкир, будто паводок. Король Ал-Акер и Лайн вместе могли бы сплотить страну для отпора. Так всегда было раньше, но гибель, настигшая Лайна в проклятых землях, потрясла народ, и троллоково вторжение сломило дух людей, их волю к сопротивлению. Слишком многих людей. Превосходящие силы врага оттеснили Малкири вглубь страны. Бриен бежала с ребенком, сыном Изамом. И троллоки настигли ее, когда она скакала на юг. Никому не известно в точности их судьба, но о ней можно догадаться. Пожалеть я могу лишь мальчика. Когда измена Ковина Честное Сердце открылась, и он был схвачен Джейном Чарином, уже тогда прозванным Джейном далеко ходившим, Когда честное сердце доставили в оковах в 7 башен, великие лорды потребовали выставить его голову на копье. Но из-за того, что он был в сердце народа вторым после Ал-Акера и Лайна, король сошелся с Ковеном в поединке один на один и сразил его. Ал-Акер плакал, когда убил Ковена. Кое-кто говорил, что он оплакивал друга, который сам отдался тени, а кое-кто, что это был плач по Малкер.
Лорд Фалдара печально покачал головой.
Первый колокол судьбы семи башен пробил. Не было времени призывать подмогу из Шайнара и Арафела, и не было никакой надежды, что Малкер выстоит в одиночку, когда в проклятых землях погибли 5000 ее воинов, а ее малочисленные пограничные форты смяты врагом. Лана в колыбели принесли Кал-Акеру и его королеве Эл-Ленне. Младенческие руки они вложили меч королей Малкери, тот меч, что он носит и поныне. Оружие, изготовленное Айседой во времена войны силы, войны тени, которой завершилась эпоха легенд. Они помазали его голову елеем, назвав Дайшаном, коронованным битвой лордом, и посвятили следующие короли Малкери. И от его имени они принесли древнюю клятву королей и королев Малкери.
Лицо Агельмара посуровило, и он произнес следующие слова так, будто он тоже давал эту или во многом схожую клятву.
Противостоять тени, пока крепко железо и тверд камень. Оборонять Малкери до последней капли крови. Отомстить за то, что нельзя защитить.
Слова его звенели в зале.
На шею сына Эл-Ленна надела памятный медальон. Ребенка, запеленатого собственноручно королевой, передали 20 избранным из королевских телохранителей, лучшим мечникам, самым беспощадным бойцам. Приказ гласил отвезти ребенка в Фал-Моран. Потом, в последний раз, Ал-Акер и Эл-Ленна повели Малкери навстречу тени. Там они погибли, у Геротова перекрестка, и Малкери погибли, а 7 башен были разрушены. Шайнар и Арафел и Кандор встретили полулюдей и троллоков у лестницы Джехаан и отбросили их, но не так далеко, как раньше. Большая часть Малкер осталась в руках троллоков, и год за годом, миля за милей, запустение поглотило ее.
Агельмар тяжело вздохнул. Когда он продолжил, в голосе и в глазах его была печальная гордость.
Лишь 5 телохранителей добрались до Фал-Морана. Каждый из них был ранен, но ребенка они доставили невредимым. С колыбели они учили его всему, что знали сами. Он узнавал оружие так, как другие дети узнают игрушки, а запустение исходил так, как другие дети материнский сад. Клятва, произнесенная над его колыбелью, запечатлелась в памяти юноши. Не осталось ничего, чтобы он мог защищать, но он мог мстить. Он отказался от своих титулов, однако в пограничных землях его зовут некоронованным. И когда бы он ни поднял золотого журавля, Малкер, всегда придет армия, чтобы последовать за ним. Но он не поведет людей на смерть. В запустение он ищет расположение смерти так, как кавалер ухаживает за девушкой, но других он к ней не поведет. Если вам требуется войти в запустение, и вас немного, нет проводника лучшего, чтобы отвезти вас туда или чтобы доставить вас оттуда в целости и сохранности. Он лучший из стражей, и это значит, лучший из лучших. Вы можете оставить здесь этих парней, чтобы немного закалить их и испытать в боях, и целиком положиться на Лана. Запустение — не место для непроверенных в деле мальчиков».
Мэтт открыл было рот и захлопнул его, когда Ранд бросил взгляд на друга.
«Как бы мне хотелось, чтобы он научился держать свой рот на замке!»
Найниф, как и Эгвин, слушала Агельмара широко раскрытыми глазами. Но теперь она вновь разглядывала дно своей чашки. Лицо у нее побледнело. Эгвин положила ладонь ей на руку и сочувственно посмотрела на мудрую. В дверях появилась Морейн, следом за нею Лан. Найниф повернулась к ним спиной.
«Что он сказал?» — спросил Ранд.
Мэтт встал, Перин тоже.
«Вот деревенский олух!» — пробормотал Агельмар, потом нормальным голосом сказал. «Вы что-нибудь выяснили, Айседой? Или он просто сумасшедший?»
«Он безумец», — ответила Морейн, — «или близок к этому. Но с Паданом Фейном не все так просто».
С поклоном в комнату вошел слуга в черно-золотой ливрее, в руках серебряный поднос, на нем голубой тазик для умывания, кувшин, брусок желтого мыла и небольшое полотенце. Он с тревогой взглянул на Агельмара. Морейн жестом указала слуге поставить поднос на стол.
«Прошу прощения, что распоряжаюсь вашими слугами, лорд Агельмар», — сказала она. «Я позволила себе попросить их об этой услуге».
Агельмар кивнул слуге, тот поставил поднос на стол и поспешно удалился.
«Мои слуги в вашем распоряжении, Айседой».
Морейн налила воду в тазик, засучила рукава и стала энергично мыть руки, несмотря на то, что от горячей воды поднимался такой пар, будто ее только что вскипятили.
«Я сказала, что он хуже отвратительного злодея, но я и близко не была права. Не думаю, что когда-либо встречала кого-то столь жалкого и униженного, однако в то же время столь же скверного. От прикосновения к нему я почувствовала себя запачканной, и я имею в виду не грязь на его коже, запачканной здесь», — она коснулась груди. «Вырождение его души едва не заставило меня усомниться, что он имеет ее. В нем нечто худшее. Он не просто приспешник темного».
«Он выглядел таким жалким», — пробормотала Эгвин. «Я помню, как он каждую весну приезжал в Эммондов-Луг, всегда смеющийся из кучи новостей из внешнего мира. Наверняка для него есть еще какая-то надежда. Нет человека, который простоял бы в тени так долго, чтобы он вновь не смог обрести свет», — процитировала она.
Айседой проворно вытерла руки полотенцем.
«Всегда верила, что это так», — сказала она. «Вероятно, Падана Фейна можно спасти, но он более 40 лет был другом темного, и от его злодеяний, от крови, от боли, от смертей. Твое сердце застыло бы, услышь ты о его делах. Среди наименьших из них, хотя это дело и не маленькое для тебя, как я подозреваю, именно он привел троллоков в Эммондов-Луг».
«Да», — тихо сказал Ранд. Он услышал сдавленный вздох Эгвин. «Как же я не догадался. Сгореть мне, я должен был догадаться, едва я признал его».
«Но не привел ли он кого сюда?» — спросил Мэтт. И оглянулся на каменные стены и задрожал. Ранд подумал, что он скорее вспомнил Мурдраала, чем троллоков. Стены не остановили исчезающего ни в Байрлоне, ни в Беломостье.
«Если привел...» — засмеялся Агельмар. — «То не обломает зубы о стены Фалдара, как и многие до них».
Он говорил, обращаясь ко всем, но, очевидно, адресовал он свои слова Эгвейн и Найниф,
что было понятно по тем быстрым взглядам, которые Агельмар на них бросил.
«И не тревожьте себя мыслями о полулюдях!»
Мэтт покраснел.
«По ночам каждая улица и каждый переулок Фалдара освещаются, и внутри городских стен ни один человек не смеет закрывать свое лицо».
«Зачем мастеру Фейну было это делать?» — спросила Эгвин.
«Три года назад?» — с тяжелым вздохом Морейн села, навалившись на стул так, словно то, что она делала с Фейном, истощило ее силы.
«Этим летом 3 года. Так давно. Несомненно, свет покровительствует нам, иначе отец лжи восторжествовал бы еще тогда, когда я сидела и строила планы в Тарвалане. 3 года Фейн охотился за вами для темного».
«Быть того не может», — воскликнул Ранд. «Он приезжал в Двуречье каждую весну, как часы. 3 года? Тогда мы стояли прямо перед ним, и до прошлого года он ни на одного из нас не посмотрел хотя бы дважды».
Оседой наставила на него палец, останавливая недоверчивое заявление юноши.
«Фейн рассказал мне все, Ранд, или почти все. Полагаю, он ухитрился что-то скрыть, что-то важное, вопреки всему, что я смогла сделать. Но сказал он, достаточно. 3 года назад в городок, что в Муранде, за ним явился получеловек. Разумеется, Фейн был до смерти напуган, но среди друзей темного быть призванным таким образом считается очень большой честью. Фейн поверил, что выбран для великих деяний. Так оно и вышло, только иначе, чем он предполагал. Его доставили на север, в запустение, в проклятые земли, к Шайлгул. Там он встретил человека с огненными глазами, который называл себя Баалзаманом.
Мэтт беспокойно заерзал, а у Ранда сжало горло. Должно быть, так оно и было, конечно. Но принять такие слова все равно было нелегко. Один Перин глядел на Айс Седой так, словно больше ничего не может его удивить.
«Да защитит нас свет!»
— с жаром сказал Агельмар.
«Фейну не понравилось то, что с ним сделали в Шайлгул», — невозмутимо продолжала Морейн. «Пока мы беседовали, он часто кричал об огне и жаре. Его едва не убило, когда Фейн вытягивал воспоминания из самых дальних закоулков памяти, куда он их загнал. Даже с моим целительством он разбитый вдребезги развалина. Потребуется очень много времени, чтобы собрать его воедино. Если и не по той причине, чтобы узнать, что он еще скрывает, но я обязательно приложу все свои силы к этому. Выбран он был из-за того места, где вел свою торговлю. Нет, — быстро сказала она, когда заметила волнение слушателей. — Не одно лишь Двуречье. Отец лжи приблизительно знал, где искать то, что он ищет, но не намного точнее, чем мы в Тарвалане. Фейн сказал, что его превратили в гончую темного, и до некоторой степени был прав. Отец лжи направил Фейна на поиски, вначале изменив его так, чтобы тот мог вынести напряжение этой охоты. Фейн и вспоминать боится о том, как были осуществлены в нем эти перемены. За сделанное с ним он ненавидит своего хозяина так же сильно, как и боится. Итак, Фейна отправили вынюхивать и выискивать во всех деревнях вокруг Байрлана, на всем пути до гор Тумана, вниз до Тарена и по всему Двуречью.
3 весны назад, — медленно произнес Перин. Я помню ту весну. Фейн появился позднее обычного. Но что странно, задержался он у нас дольше. Он остался на целую неделю, шатаясь по деревне без дела и скрипя зубами, когда выкладывал деньги за комнату в винном ручье. Денежки свои Фейн любит.
«Теперь я вспомнил», — сказал Мэтт. «Все гадали, не заболел ли он и не влюбился ли в какую из местных женщин. Конечно, вряд ли она согласилась бы выйти замуж за торговца. Все равно, что выйти замуж за кого-то из странствующего народа».
Эгвин приподняла бровь, покосившись на Мэтта, и тот захлопнул рот.
«После этого Фейна вновь забрали в Шайлгул, и его память была выжата и процежена».
От интонаций в голосе Айседой у Ранда в желудке все перевернулось. Они сказали о том, что Морейн имела в виду куда больше, чем гримаса, промелькнувшая по ее лицу.
То, что он прочувствовал и осознал, было собрано воедино, сконцентрировано и вложено обратно. Когда на следующий год Фейн появился в Двуречи, свои цели он мог выбирать с большей ясностью. На самом деле, даже с большей, чем ожидал Темный. Фейн узнал наверняка, что тот, кого он ищет, один из трех в Эммондовом лугу.
Перин прорычал что-то, а Мэтт принялся тихо и монотонно ругаться, причем его не остановил даже свирепый взгляд Найниф. А Гельмар с любопытством посмотрел на них.
Ранд же ощутил лишь слабый холодок и удивился этому. Еще 3 года назад Темный охотился за ним.
Охотился за ними? Он был уверен, что от такой новости у него зуб на зуб не должен был бы попадать.
Морейн не позволила Мэтту прервать ее. Она повысила голос, перекрывая его бормотание.
Когда Фейн возвратился в Лугард, во сне к нему явился Ба-Алзаман. Фейн выполнил унизительные ритуалы, описание которых, доведись вам услышать о половине из них, заставило бы вас оглохнуть навеки. Так он соединил себя с темным узами еще крепче. То, что свершается во снах, бывает куда опаснее того, что происходит наяву.
Ранд пошевелился под острым ее предостерегающим взглядом, но Морейн продолжала, не останавливаясь.
Ему была обещана великая награда — власть над королевствами после победы Ба-Алзамана, и приказано по возвращении в Эммондов луг пометить тех троих, кого он нашел. Там его должен ждать получеловек с троллоками. Теперь нам известно, как троллоки появились в Двуречье. В Манетерен должны быть Огерская роща и путевые врата.
«Самое прекрасное из всех», — сказал Лойл, «за исключением той, что в Тарвалане».
Он слушал столь же внимательно, как и остальные.
«Огеры с любовью вспоминают Манетерен».
Агельмар беззвучно повторил губами название, брови его удивленно поднялись. Манетерен.
«Лорд Агельмар», — сказала Морейн, — «я скажу вам, как найти путевые врата Мафал-Дадаранел. Их нужно замуровать, выставить охрану и никого не подпускать к ним близко. Полулюди еще не изучили всех путей, но эти путевые врата к югу и всего лишь в нескольких часах от Фалдара».
Лорд Фалдара встряхнулся, словно очнувшись от транса.
«К югу? Мир! Нам этого и даром не нужно, да сияет нас свет! Это будет сделано!»
«Фейн проследил нас по путям?» — спросил Перин. «Должно быть, так и было?»
Морейн кивнула.
«Фейн последовал бы за вами троими в могилу, потому что иного выхода у него нет. Когда в Эмондовом лугу Мурдрал оплошал, он пустил по нашему следу Фейна с троллоками. Исчезающий не позволил бы Фейну скакать с ним, хотя тот и думал, что ему положено иметь лучшую в двуречи лошадь и красоваться во главе отряда. Но Мурдрал заставил Фейна бежать с троллоками, а когда у того отказали ноги, троллокам пришлось тащить его на себе. Троллоки разговаривали между собой так, чтобы Фейну было все понятно, прикидывая и обсуждая лучший способ приготовить его на обед, когда торговец окажется бесполезен. Фейн заявил, что отвратился от темного еще до того, как троллоки достигли Тарена. Но порой его алчность к обещанной награде прорывается наружу. Когда мы бежали за Тарен, Мурдрал повел троллоков обратно, к ближайшим путевым вратам, в горах тумана. А Фейна послал переправиться в одиночку. Фейн решил было, что освободился, но не успел он добраться до Байрлана, как его нашел другой, исчезающий. И этот был с ним не столь любезен и обходителен. Этот заставил его ночевать, сложившись вдвое в троллоковом котле, дабы напомнить, чего будет стоить неудача. Этот использовал Фейна до Шадар-Логота. К тому времени торговец готов был с радостью отдать Мурдралу свою мать, лишь бы отвязаться от него. Но темный никогда по своей воле не ослабляет хватку, который держит пойманную добычу. То, что я тогда сделала, послав горам призрак наших следов и запаха, обмануло Мурдралов, но не Фейна. Полулюди ему не поверили, потом они тащили его за собой на привязи. Лишь когда им стало понятно, что мы все время опережаем их, как бы они ни гнали лошадей, у некоторых закрались сомнения, и они выслушали Фейна. Это оказались те четверо, что вернулись к Шадар-Логоту. Фейн утверждает, что Мурдралов гнал вперед сам Ба-Алзаман.
Агельмар презрительно покачал головой. «Темный! Фу! Этот человек либо врун, либо сумасшедший! Если губитель душ освободился бы, сейчас мы все были бы мертвы или того хуже!»
«Фейн говорил правду, как он видел ее», — сказала Морейн. «Мне он не смог бы солгать, хотя скрыл многое. Вот его слова. Ба-Алзаман возник колеблющимся, мигающим пламенем свечи, исчезая и вновь появляясь, но ни разу дважды в одном месте. Его глаза опаляли Мурдралов, а огни из его рта — били нас, будто бичами.
«Нечто», — добавил Лан, — «погнало четырех исчезающих туда, куда они боялись идти, в то место, которого они боятся почти так же сильно, как и гнева темного».
Агельмар крякнул, будто его пнули. Вид у него был болезненный. «В развалинах Шадар-Логота зло схлестнулось со злом», — продолжала Морейн, — «скверно боролась с мерзостью. Когда Фейн рассказывал об этом, зубы у него клацали, он хныкал. Многие троллоки были убиты, пожраны Машадаром и прочими тварями, в том числе и тот троллок, что держал Фейна на привязи. Он бежал из города, словно бы тот был бездной рока у Шайл-Гул. Фейн считал, что теперь-то он свободен. Он собирался податься в бега, чтобы Ба-Алзаман больше никогда не смог отыскать его, если нужно бежать на край земли. Представьте весь его ужас, когда он обнаружил, что непреодолимое принуждение преследовать не стало меньше, наоборот. Оно становилось сильнее и острее с каждым уходящим днем. Ему не удавалось поесть, не считая того, что он успевал подобрать, пока преследовал вас. Жуков и ящериц, схваченных на бегу, полупротухшие объедки, выкопанные из мусорных куч под покровом ночи. Он не мог остановиться, пока от изнурения не валился на землю, как опустевший мешок. И как только у него появлялись силы, чтобы подняться на ноги, его опять гнало вперед. Ко времени, когда Фейн добрался до Кеймлина, он мог чувствовать свою добычу, будь она даже в миле от него. Даже здесь, внизу, в камере, он порой поглядывал вверх, не отдавая себе отчета в том, что делает. Смотрел он в направлении этой команды.
Уранда вдруг зачесалась между лопатками, словно бы через толщу камня он ощутил на себе взгляд Фейна. Айседой заметила, как он передернул плечами, но безжалостно продолжала.
«Если, достигнув Кеймлина, Фейн уже наполовину сошел с ума, то, поняв, что там только двое из разыскиваемых, он впал в безумие еще больше. Его заставляли найти всех вас, но ему ничего не оставалось, кроме как следовать за теми двумя, которых он нашел. Голося, он рассказал о том, как открыл путевые врата в Кеймлине. Знание того, как их открыть, было в его мозгу. Как оно там оказалось, ему неизвестно. Руки его двигались сами по себе, опаляемые огнями Баалзамана, едва он пытался остановить их. Явившегося на шум хозяина лавки Фейн убил. Не по необходимости, а единственно из зависти, что тот может свободно выйти из подвала, тогда как собственные ноги неумолимо несли Фейна в пути.
«Значит, именно следившего за нами Фейна вы и почувствовали?»
— сказала Эгвин. Лан кивнул.
«Как он спасся от черного ветра?»
Голос девушки дрогнул. Она остановилась и сглотнула комок.
«Он ведь был у путевых врат сразу после нас».
«Он спасся и не спасся», — сказала Морейн. «Черный ветер настиг его, и он, как говорит, понял голоса. Некоторые приветствовали его, как будто он один из них, другие боялись его. Едва черный ветер окутал Фейна, все исчезло».
«Храни нас, свет!»
— прогудел гигантским шмелем шепот Лойла.
«Молитесь, чтоб так оно и было», — сказала Морейн. «В падане Фейни еще сокрыто многое, многое, что мне нужно выяснить. Зло впиталось в него глубже и сильнее, чем в любого человека, коего мне доводилось видеть. Может быть, темный, сотворив с Фейном то, что сделал, запечатлел в этом человеке некую частицу себя самого, вероятно, даже не зная об этом, некую часть своего замысла. Едва я упомянула Око Мира, как Фейн накрепко сцепил челюсти. Но за его молчанием я ощутила некое знание. Если б только у меня было время, но медлить нам нельзя».
«Этому человеку что-то известно», — заявил Агельмар. «Я вытяну из него признание».
В его лице не было ни капли жалости к друзьям темного. Голос не предвещал Фейну ничего хорошего.
«Если вам нужно узнать даже о крупице того, что вы встретите в запустении, это стоит лишнего дня. Из-за незнания замыслов врага проигрываются битвы».
Морейн вздохнула и с сожалением покачала головой.
«Милорд, если бы нам не требовалось всего лишь ночь хорошего сна, прежде чем выступить в запустение, я бы поскакала дальше, пусть даже рискуя нарваться в темноте на троллочий рейд, учитывая то, что я узнала от Фейна».
Три года назад
темному требовалось доставить Фейна в Шайл-Гул, чтобы коснуться его, несмотря на тот факт, что Фейн — приспешник темного, открыто ему до самой сути своей. Год назад темный мог руководить Фейном, другом темного, через сновидение. В этом году Ба-Алзаман появляется в снах тех, кто живет в свете, и возникает наяву, хоть и с трудом, у Шадар-Логота. Не в своем собственном теле, разумеется, но даже отражение духа темного, даже его появление, которое колеблется и не может продержаться долго, смертельно опаснее для мира, чем все троллочьи орды вместе взятые. Печати на Шайл-Гул слабеют. Слабеют отчаянно, лорд Агельмар. Времени нет.
Агельмар склонил голову в молчаливом согласии, но когда он вновь выпрямился, упрямство по-прежнему читалось в складках сжатого рта.
«Ай, седой! Я могу принять, что когда я поведу воинов в Тарвиново ущелье, мы будем не более чем отвлекающим ударом или стычкой на окраине подлинной битвы. Долг ведет людей туда, куда он велит, как это делает и узор, и никогда не обещает нам величие за то, что мы делаем. Но наша стычка, даже одержимый победу, окажется лишенной всякого смысла, если вы проиграете битву. Вы говорите, что ваш отряд должен быть небольшим? Я скажу. Хорошо, согласен, но прошу вас приложить все усилия, чтобы вы смогли победить. Оставьте здесь этих молодых ребят, Айседой. Клянусь вам, что найду вместо них трех опытных мужчин, у которых в головах ни единой мысли о славе, хорошо владеющих мечом, почти так же знакомых с запустением, как и Лан. Позвольте мне отправиться к ущелью, зная, что я сделал все от меня зависящее, дабы помочь вам одержать победу.
Я должна взять их и никого другого, лорд Агельмар, — мягко сказала Морейн. — Они те, кто будет сражаться в битве у Ока Мира.
У Агельмара отвалилась челюсть, и он уставился на Ранда, Мэтта и Перина. Вдруг лорд Фалдара отступил на шаг назад, рука его невольно нашаривала у пояса меч, который он никогда не носил в крепости.
— Они не... Вы не Красная Айя, Морейн Седой, но наверняка даже вы не...
Внезапно выступивший пот заблестел на его бритой голове.
— Они... «Таверен»,
— успокоила Агельмара Морейн,
— «узор вьется вокруг них сам. Каждого из них темный уже пытался убить, и не один раз. Трех таверен в одном месте достаточно для того, чтобы изменить жизнь вокруг них с той же неизбежностью, как водоворот изменяет путь соломинки. Когда это место Ока Мира, узор может оплести даже самого отца лжи и пресечь вновь все его грозящие миру замыслы.
Агельмар оставил попытки найти свой меч, но по-прежнему подозрительно смотрел на Ранда и его друзей.
«Морейн Седой, раз вы говорите, кто они есть, значит, они такие и есть, но я не вижу этого». «Фермерские мальчишки! Вы уверены, Айседой?»
«Древняя кровь, — сказала Морейн, — разделяется подобно тому, как река растекается тысячу раз на тысячу ручейков, но иногда ручейки сливаются вместе, чтобы вновь стать рекой. Древняя кровь Манетерен сильна и чиста почти во всех этих юношах. Станете ли вы сомневаться в силе крови Манетерен, лорд Агельмар?»
Ранд покосился на Айседой. почти у всех. Он рискнул бросить взгляд на Найнев. Та повернулась, чтобы, слушая, видеть Морейн, но по-прежнему избегала глядеть на Лана. Рант уловил на себе взгляд мудрой. Она покачала головой. Она не рассказывала Айс Седой, что он родился не в Двуречье. Что знает Морейн?
«Манетерен», — медленно произнес Агельмар, кивая, — «я бы не стал сомневаться в этой крови».
Затем добавил, уже быстрее,
«необычные времена несет колесо. Фермерские мальчишки несут запустение, честь Манетерен, однако если какая кровь и способна нанести сокрушающий удар по темному, так это кровь Манетерен. Да будет так, как вы желаете, Айседой».
«Тогда позвольте нам удалиться в наши комнаты», — сказала Морейн. «С солнцем мы должны выступить. Времени все меньше. Юноши будут спать поблизости от меня. До битвы слишком мало времени, чтобы позволить темному нанести по ним еще один удар. Слишком мало».
Рант ощутил на себе взгляд Морейн, изучающий его и Мэтта с Перином, оценивающий их силу, и задрожал. «Слишком мало».